Братья и сестры, в продолжении нашего служения мы для молитвы прочитаем один текст Священного Писания, это слова Иисуса Христа, Евангелие от Луки, 13 глава сначала. «В это время пришли некоторые и рассказали ему о галилеянах, которых кровь Пилат смешал с жертвами их. Иисус сказал им на это: „Думаете ли вы, что эти галилеяне были грешнее всех галилеян, что так пострадали? Нет, говорю вам. Но если не покаетесь, все также погибнете. Или думаете ли, что те 18 человек, на которых упала башня Силаамская и побила их, виновнее были всех живущих в Иерусалиме? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все также погибнете“». Там дальше Христос говорит притчу о бесплодной смоковнице, там хозяин, который ждал 3 года от нее все плода, а плода так и нету. Потом все же, если и последний раз не принесет плода, тогда срублю ее. Брат прочитал слова очень такие, которые, не знаю, может быть, очень сложно нам разъяснить, пояснить, понять, что мои пути выше путей ваших, и мои мысли – это не ваши мысли. Но я думаю, что некоторую часть Божьих мыслей все равно мы понять можем, когда, особенно если они в Писании изложены. Собственно, Писание – это и есть вот Божьи мысли, изложенные человеческим языком. И, надо так сказать, вот эта притча, она сказана вообще в основном направлена к неверующим, тем, которые Бога не знают. То есть, их, как бы Бог смотрит их долготерпение. Я думаю, что в те времена, когда к Иисусу Христу приходили эти люди, такие находились, и сейчас, может быть, еще больше вот таких людей, которые спрашивают, почему Бог допускает вот то и то и то. Я не знаю, вот исторически, как там происходило действие, что там за башня, как она упала там, и как там Пилат там, почему там кровопролитие какое-то устроил. Но вот что интересно, эти же люди, которые шли, ну, чтобы... Они шли, верующие были, шли, чтобы приносить жертвы, служить Богу. А там, видимо, какое-то кровопролитие, что даже кровь Пилат их насмешал жертвами их. Вот так получилось, в общем. И, конечно, для кого-то было таким преткновением. И вот, говорит, пришли к Иисусу Христу, что, ну, может быть, с такой надеждой. А ты что скажешь? Как ты это объяснишь? Как ты это укажешь? Я вот так замечаю, Христос признака своего пришествия вот это указал. Даты не назначил, но указал так. И будут глады, моры, землетрясения на местах. Там. И это только начало болезни. Вот в те времена и в наши времена, оно, различные катастрофы, различные кровопролития, войны, они случались, сейчас случаются. Но посмотрите, какой масштаб. Раньше там вот 18 человек, а сейчас катастрофа, так что там, там тысячи гибнут. Если раньше там какая-то война там, или что-то, ну там десятки, там сколько людей, а сейчас это тысячи и тысячи. Как будто Бог что-то хочет сказать этим людям, хочет что-то говорит он им. Сначала говорил в то время тихо говорил, а чем дальше, ближе конец времени, тем все громче и громче. Божий голос раздается над этой землей, он звучит вот через это вот событие. Что-то хочет Бог сказать, что-то хочет Бог до нас донести. А люди в основном бывают глухи, и хорошо, что хоть пришли люди, спросили у Иисуса Христа, чем ты это объяснишь? А в основном люди принимают как должное. И почти уже привыкли к тому, что вот так случается, что вот люди гибнут прямо на глазах. А пропускаем эту информацию как-то равнодушно, и как будто так, а на самом деле это Бог что нам говорит. Вот эти люди, они не были самые грешные, как Христос говорит, не были самые виновные. Может быть, это одни из лучших даже были, мы не знаем. А вот они погибли. Христос указывает и говорит, что если не покаетесь, все также погибнете. Я вот так вспоминаю, когда был неверующий, просто расскажу один пример или случай своей жизни, когда был неверующим. Вот именно, может быть, за некоторое время перед покаянием. Который я тогда вот и никак не мог понять, что же Бог ко мне говорил. Как-то мне довелось так, что заболел, положили в больницу. И там только в палату пришел, на следующий день один старичок умер. Ну ладно, потом я выздоровел там маленько, погодя, значит, снова заболел. Опять в больницу положили в палату, и на следующий день опять старичок умер. Ну, в палате другой уже, значит. Потом третий раз опять меня ложат в больницу. И у меня какое-то такое предчувствие такое, думаю, ну, может, полушутя, может, так полу-так серьезно так думаю, ну, наверное, опять кто-то умрет. И так в палату захожу уже, и так взглядом таким окидываю, так 10 человек там находилось, 9, кроме меня 10. И так окидываю, думаю, кто же из них умрет? А сам думаю про себя так, себе-то думаю, ну, что это такое говорю, как, откуда я могу знать это, умрет кто-то или живой останется, что я в судьбу, что ли, верю. Я вообще тогда, можно сказать, ну, Бога как лично, вот так вот Бога я не признавал. И это... Ну и так смотрю, вот, ну, тот еле живой, там, под капельницей, вот он, наверное, умрет. Или тот, а тот, значит, тоже что-то сердце у него приступы какие-то, наверное, он умрет. Но никак не мог подумать, что умрет там самый молодой, вот в палатке, который был, там парень, и что вот он именно то, тоже как те разы были, на следующий день он умер. И я не мог, я ночью не мог уснуть, и все мне казалось так. Что же Бог хочет мне сказать? Мне не Бог сказать, а вот я чувствовал какую-то силу, вот какое-то присутствие, какая-то личность, будто бы что-то мне хочет объяснить, как будто говорит, следующий будешь ты. А почему, не могу понять, что же он хочет, или кто это надо мной действует, надо мной работает, что вот он мне что-то объясняет, а я никак не могу понять. И вот может тогда я, может быть, не словами молился, а вот так просто как-то такие вот размышления молитвенные такое было, какой-то высшей силой, неведомой какой-то обращался. Что-то Бог хотел объяснить, а как сказать, а для меня было это закрыто. И вот Бог сейчас очень в этом мире очень так обширно действует. Очень многообразное его действие. И не надо думать так, что только мы на собрании здесь собрались, значит, это. И вот здесь сейчас Бог нам говорит через слово. А значит, а вышли мы уже, Бог у нас уже молчит. Бог уже ничего не говорит. Значит, только на собраниях он, через братьев он объясняет. Бог, он говорит, и через события, там, какие происходят вокруг, через неверующих даже ему рассказать. И каждому желает что-то, какую-то работу с ним провести. Если тот человек грешник, неверующий, он, значит, он его призывает, что милость, благодать Божия, терпение Божие ведет тебя к покаянию. Если, значит, человек верующий уже, там, Бог ему показывает, значит, его недостатки как-то, желает как-то их исправления. Но все равно, скажем, Бог продолжает свое действие, свою работу. И вот так вот. Хотелось бы, конечно, чтобы каждый из нас это мог видеть, это действие Божие в своей жизни, видеть там, значит, как Бог в отношении церкви действует. Значит, все, что Бог допускает, какое-то имеет для нас значение. Только вот у нас хотелось бы, чтобы у нас такая молитва к этому была. Ну, может быть, пример такой слышали, как один в одной церкви там собиралось крещение проводиться. И ну, не было в церкви художника такого, чтобы мог написать текст. А нужен был текст «Покайтесь, веруйте в Евангелие». Ну и пригласили неверующего художника, он написал. Значит, когда подняли этот плакат, а там он допустил ошибку, написал «Покайтесь и верующие в Евангелие». Он, значит, не знал текст, вот так ошибся. Но я думаю, что тоже Бог это допустил. Ведь. Как раз это нужно было именно для того, что не только ведь те, которые ну, не знают Бога, нуждаются в покаянии. Покаяние, может быть, нуждается кто-то из нас сейчас здесь сидящих. Ведь это Бог говорит так. И покайтесь, значит, и верующие в Евангелие. Я думаю, что каждому из нас вот что-то в жизни нужно исправить. Что-то да нужно какое-то изменение произвести. Но а как это сделать? Ну, я думаю, что так же, как Христос призывал, что молиться и обращаться к Нему. Вот если собрать, я думаю, все силы земли, все лучшие умы, взять самые лучшие технологии, там, значит, самые лучшие вот эти все силы, деньги, там, значит, всю энергию, собрать и дать задачу, поставить, значит, чтобы нашли связь с Богом, чтобы нашли вот, как бы, общение. Ученые, значит, нашли, чтобы контакт с Богом. Я думаю, что они напрасно будут, даже 100 лет им дай, они напрасно будут искать, потому что великая пропасть есть, разделение. И человеческими усилиями не найти Бога. Но все-таки вот у нас с верующим вот, есть большое преимущество, то, что все люди, весь мир земной, он не, земной шар, он этого не имеет. У нас прекрасная возможность у нас найти Бога и приблизиться к Нему, и иметь с Ним общение. Это общение через молитву. Вот когда обращаемся, говорим, Господи, я к Тебе обращаюсь, в тот же момент налаживается какая-то связь, невидимая, незримая, но какая-то раз, и как некоторые говорят, как телефонная линия, как-то с Богом общение, все. И вот мы можем Богу говорить, высказывать, значит, и Бог слышит, и Он готов слушать так. Но иногда бывает так, что почему-то вроде наша молитва, она выше потолка, она не поднимается. Я тоже пример расскажу. Вот недавно, это, как бы сказать, тоже из своей жизни. Я работал сторожем. Там нужно объект охранять. Но там объект не такой, значит, что какие-то там особые ценности. Значит, там нужно было, как в чем обязанность заключалась, значит, проходишь, проверяешь целостность дверей и окон, и потом, значит, садишься в комнате, и там в комнате стоит телефон. И, значит, если, значит, например, начинается пожар, то не моя задача пожар тушить, а моя задача, что позвонить, значит, сказать так-так, и приезжает пожарная бригада. Значит, если начнут ломиться, там, воровать, там, или что, люди пойдут, там, хулиганы какие-то, значит, тоже мне не цель защищать это государственное имущество, а цель набираешь, ну, трубку, значит, номер милиция, значит, приезжать, вот тут такие-то, такие-то. Там, и еще вода, например, прорвала, там потоп начался. Я тоже не сантехник, чтобы, значит, идти там это все заделывать. А звонишь, и человек по адресу, человек приезжает, там то же самое. Любые другие случаи. То есть службы, которые этим занимаются, а мне только задача сообщить. И вот один раз так вот я надежился, пришел, значит, пошел, проверил. Это все цело, все хорошо, все сохранно. Нигде ничего не сломано, ничего нигде не текет. Ну, захожу в эту комнату, поднимаю трубку, а там тишина. Связь, она прерванная оказалась. Ну, что делать? Я сделать ничего тоже не могу. Я положил трубку и сижу. А знаете, как-то все целое вроде. Никто не пытается грабить. Пожара нету вроде. Вода не прорвалась. Все хорошо, но на душе что-то не хватает. Какой-то не то страх, не то какая-то неуверенность наступила. В общем, я не имею связи. Я не имею связи с внешним миром. А что случится, если то или другое? Я не смогу никак сообщить, а сами не смогу устранить. И вот эта связь, она вдруг оказалась она прерванная. Оказалось. И такое неприятное чувство. И вот я думаю так, что у нас то же самое в жизни бывает. Это как какой-то сигнал, можно сказать, который говорит о том, что что-то не в порядке. Что-то есть вот такое вот в сердце, что ли, которое какое-то неудобство, неустроенность какой-то, может быть, чуть-чуть какой-то страх такой. А что будет, если, значит, Бог допустит какие-то события, какие-то явления в твоей жизни, а связи-то с Богом ее нету? Вот как быть тогда? Я думаю, что нам всем нужно на колени склониться перед Богом и эту связь наладить. Я думаю, что единственная причина, какая связь эту разрывает, какая? Грех, да? Значит, Христос говорит, что если не покаяться, то так вот все погибнете. Поэтому единственное, значит, на что можно ладить, это значит, этот грех, этот разрыв отликвидировать, это наша молитва покаяния, просить прощения у Господа, у Иисуса Христа. Ну, мы, наверное, обратимся к Богу, у кого что, кому что Бог говорит, что Бог сказал. А обо всем этом мы через этот канал связи мы к Богу сейчас принесем. Склонившись наши колени. Аминь.